Единственный пункт в моей жизни. Потому что интересно, когда мы с ним встретились, то очень много помогал мне в понимании того, что он сделал, все, что он потом получил в отпуске премии. И он мне говорил, Арон, 5-7 лет, если правительство примет то, что я говорю, одобрит как, 5-7 лет все экономисты будут так же рассуждать, как я.
А уже
Конторович? Ага. Ему, он 12-го года рождения, ему 73 года. И судьба, я ему говорю, Леонид Витальевич, не 5-7 лет, 2 поколения. Я оказался оптимистом. Сейчас 84-й год, наш разговор был в 57-м году. Значит, прошло уже около полутора поколений. И 99% советских экономистов не понимает то, что он сделал.
Ну, объяснить это невозможно.
Я еще хочу сказать, как это. Ему казалось, что через 5-7 лет все будут так думать. В чем же дело? Почему же так трудно понять? Вот это я хочу сказать. Я потом уже, когда я преподавал в Московском университете, стал профессором Московского университета на экономическом факультете, на кафедре математических методов, анализа экономики, то мне пришлось считать необычный курс. Дело в том, что ЦК дало указание университету, чтобы преподаватели политической экономии овладели математическими методами экономики, потому что они критикуют, не понимая, что они критикуют, что нужно понимать, иначе это смысл. И тогда выделены были с кафедры политической экономики, с таких теоретических кафедр Московского экономического факультета МГУ, были выделены преподаватели, профессора на семестр, освобожденные от тех, от нагрузки. Они как студенты должны были заниматься слушанием курсов по математическим методам экономики. И меня попросили прочитать для них курс. И я, к сожалению, должен. Казалось бы, что может быть проще? Что экономическая система может быть представлена тем, что у нее есть цель, которая указывает, что мы хотим. Но то, что мы хотим, это не значит, что мы можем достичь. У нас же есть ограничения, ресурсы, технологии, которые ограничивают нас. И задача заключается в том, чтобы так распределить наши ограниченные ресурсы, чтобы добиться наилучшего решения поставленной цели, скажем, максимального выпуска продукции, который дает удовлетворение людям. Что может быть естественным? И цены на все эти ресурсы, продукты, они возникают в ходе этого процесса распределения, а не откуда-то со стороны или каким-то образом. Странно, в смысле. Настолько непривычное мышление. То есть, по-видимому, когда нужно увязать число параметров больше 5-6 одновременно в голове необычными логическими конструкциями, странный смысл бессилия. Вот в чем сила марксистской теории. Почему она понятна? Когда Конторович говорит о том, что цены вытекает из плана, цена орудия составления плана, что цена это двойственный параметр, здравый смысл. А если говорит, что цена есть денежное выражение стоимости, что цена есть выражение в денежном виде средних общественно необходимых затрат труда, человек понимает. То есть ему можно дальше объяснить, как средний строится. Можно объяснить, он понимает, и особенно, когда это по затратам труда, можно измерить, сколько часов труда. Все измеримо, понятно. Здесь начинаются какие-то полезные. Какая ерунда, как это мерить?
Как вам это сказать?
Поэтому не случайно 200 лет трудовая теория стоимости. До Маркса еще и Петти, Смит, и Рикардо. Маркс, почему она так была привлекательна? что проще всего обвинить там, что марксизм там не марксизм не делал. Отсталость экономической науки в СССР лежит в том, что здравый смысл пытается понять экономику. Это невозможно. А научить людей мыслить не здравым смыслом, научить людей понимать, что Земля круглая, а не плоская, это нужно очень много. Если мне, например, сейчас послали бы в Африку, искали объяснить каким-нибудь там туземцам, что Земля круглая, они мне сказали, что ж там люди вниз головой ходят. Я думаю, у меня были большие трудности, как людям без концептуального мышления показать, что то, что кажется локально, неверно глобально.
Ну и что, как-то применительно к математическим
методам? То же самое.
Почему?
То же самое. Там не здравый смысл.
А что?
Там уже работает другая логика. Какая? Логика, которая позволяет понять, почему Земля круглая, и все люди ходят не вниз головой.
Хорошо, какая логика? Какая частичность? Ну хорошо, все-таки, что это за логика? Математическая логика?
Дело не в математической логике. Это логика построена на понимании идей двойственности. Это очень тяжелая проблема. Понимание идеи минимакса. Понимание двойственности соотношений, что у тебя всегда пары работают, а не разорванные начала. Безумно трудно понять здравый смысл. Здравый смысл любит сепарировать, взять кусочек один, вырвать его.
Хорошо, а что мы будем делать?
Нет, нам важно ведь только вот что, чтобы понять вот эти все факты, я думаю, нам интересно для того, чтобы понять, что есть вещи, которые кажутся очень простыми, но их объяснение безумно трудно. И поэтому нужны поколения, пока люди овладевают этими простыми вещами. Мы забываем, сколько поколений нужно было, чтобы признать, что Земля круглая. А сколько нужно было, чтобы признать о соотношении вращения Земли и Солнца. Боже, люди на костры шли.
Хорошо,
народ. Поэтому сейчас нам важно нам только можно воспользоваться этими примерами, как косвенными подтверждениями. Я просто вспоминаю очень забавный случай, когда уже работаю в Институте экономики и занимаюсь мат-методами. Я, значит, был приглашен на заседание дирекции института в 73 год. Дирекция хотела знать. Это был 62-й год. Саня как раз родился, я помню, в этот день было заседание дирекции. Утром Саша родился, то мне поехали на заседание дирекции. Дирекция, значит, послушала и там рассказывает. Ты говоришь по поводу здравого смысла, и там говорю, что в основе, значит, подхода с точки зрения цели лежит возможность соизмерения благ по их полезности, что можно сравнивать соотношения. И директор института, обращаясь к сам членам дирекции, сказал, вам понятно это коммунизм? Чушь, как так можно? Как можно сравнивать сапоги и масло с точки зрения их полезности? Затратам труда. Сколько труда затратить? Что тут нам говорят, какую-то чушь? Кто-нибудь из вас понимает? Молчание. И вдруг вскакивает заместитель директора по хозяйственной части, Канина Петрова Котлова. Она тоже член дирекции. И говорит, я ничего не понимаю. И это сняла проблему. Хохот остался, когда председатель мискома, тоже председатель заседания, очень умная женщина такая, чернышовая. Нет, Петр, не сядь, не твоего ума это дело. После этого вопрос перешел к следующему.
То есть, кто все-таки так и никто не понял?
Не, конечно. Невозможно, это не здравый смысл.
Ну и как же все-таки, ты доложил, никто не понял.
Ну ничего не понимаю, но дело в том, что математические методы уже стали модными. И армия поддерживала. И поэтому уже нельзя было просто сказать, что это антимарксизм. И мы же тоже просто не были лыком шиты, мы же тоже понимали, как это все марксистские одежды. Я же не случайно потратил столько времени, нашел цитату из «Нищеты философии», которая подтверждала мою точку зрения. А в «Нищете философии» в 45-м году Маркс в «Нищете философии» написал, что в будущем обществе блага будут соизмеряться по полезности. Это в будущем обществе. Это точка зрения, которая совершенно противоречила потом всем его утверждениям. Но не важно. Ведь чем вот хороши такого рода системы, классики, что в их произведениях можно найти положительный ответ на любой заранее поставленный вопрос. Это и есть определение классика. Как его определить?
И ты на это ссылался.
Я ж сюда, многие мне были благодарны за это, да, цитаты Маркс сказал, ведь всем важно было, что Маркс сказал, а не важно, что.
Скажи, пожалуйста, а сколько лет ты поработал, вообще главным местом своей работы, где ты считаешь ЦИМИ?
Нет, это 63-й год.
А только, а вот как распределился?
А, в 56-м году я пришел в Институт экономики.
А где ты проработал?
И там я проработал до 63-го года.
А 63-го года?
От создали ЦИМИ, и нас всех перевели автоматически.
Так. ЦИМИ. А где ты защитил докторскую?
Докторскую я уже потом защищал при Ханском институте в 66-м году.
А какая у тебя тема доктора?
А докторской мне не было. Я по совокупности
работы.
Да. Я, то есть, представил какую-то формальную работу. Тоже там Хачатуров был, такой академик Хачатуров был моим официальным оппонентом. И он сказал, что работа, я кирпич представил большой, просто сказал, что работа вполне содержит несколько докторских диссертаций. Тем более говорит, что фамилия автора легко позволяет это сделать.
Это относительно работы, а как назывался, да?
Экономические проблемы автоматизации. Ну, то есть это не имело значения.
То есть ты просто...
Книжки свои.
Забрал книжки, назвал их одной работой.
Тобой надо немного, для того, чтобы не усложнять формальную процедуру. Потому что если бы я просто по совокупности работ формально, это бюрократия, это сложность, это считает, что слишком претенциозно. Поэтому мы решили проще.
Понятно. Давай сейчас, не ваш, потом можно... Перейди к этой системе ПУПУ. Что это такое вообще? Потом мы, может, обратно вернемся, чтобы нам...
Я думаю, что... Таким образом, если следовать логике. То есть, когда я перешел в ЦИМИ, то я вот еще с двумя сотрудниками, Фаерманом и Овсиенко, мы вместе занимались нашей концепцией нового концепции оптимального планирования.
А что главная концепция, вокруг которой ты строил?
А, эта концепция была развитием, принципиальным таким новым развитием идей оптимального планирования. Новым, принципиально новым направлением в этом началось в том, что не только разрабатывалась совершенно по-новому проблема глобального критерия оптимальности этой системы, чего не было раньше. Но главное было, что в подходе к экономике как к большой системе. То есть сразу же до большой системы следовали совершенно новые идеи, как строить иерархии. И была предложена совершенно новая концепции, математический формализм того, как создавать иерархии. Причем такие иерархии, которых я не знаю в литературе такого типа иерархии, они связаны с чередующейся иерархией.
Чего?
Любой системы. То есть, когда ты строишь череду и принцип, не иерархии, обычно мы привыкли, что они все однородны, все уровни, кроме верхнего или нижнего. А здесь шло вообще чередование. Один принцип на один уровень, потом ты принцип меняешь, создаешь другой. Это нужно специально рассказывать. Нетривиальная идея была придумана, которую мне не стыдно до сих пор. Я ее опубликовал недавно здесь, уже на английском языке. С формализмом, математикой. Да, и мы работали вот над этой системой до 65-го года. Ну и поскольку, говорю, я почти не публиковался, то нам давали возможность работать. Ну и, конечно, третировали самым грубым образом.
Институт экономики?
Нет, уже в ЦИМИ. И
65-й год был.
Нет, в институт экономики ЦМИ создан был в 63-м году.
Да, на 63-й год ты работал там?
Да, до 65-го года, мы с 58-го года я начал. Ага. После вот я сказал, когда я в 57-м году познакомился с Конторовичем, потом я две книжки закончил, старых работ уже, подвел итоги и начал заниматься параллельно уже новыми делами с Конторовичем. И... Да, и вот 7 лет я занимался.
Ты как-то не слово сказал об этой встрече с Конторовичем, почему 5 человек пришло? Ну, понимаешь, это живой кусочек какой-то.
Да, да. Потому что вот математические методы... Да, математические приходят, как Конторович там сказал, говорит, я буду, так говорить, простым доктором наук. Он был неизвестным человеком.
Когда он приехал?
Когда, в 57-м году приехал. Никто его не знал. Приехал математик какой-то. Разговорить математическую экономику, все знали в институте экономики, это же цитадель,
да.
Экономические науки в СССР.
Да, да.
Причем именно можно точно сказать, что это цитадель. Я могу объективно доказать, что это была цитадель.
Да.
Я предложил метод объективного доказательства. Это знаешь как? По количеству писем, получаемых от сумасшедших, можно определить меру важности института в СССР. Институт экономики получал по сравнению с любыми другими экономическими учреждениями наибольшее число писем от сумасшедших.
Почему я за это верю?
Это говорит о том, что его знали институт экономики.
Всякие они реформаторские предложения.
Ну, конечно.
Какие же предложения?
Вот нам, например. Реформаторское предложение было великолепно от одного, я помню, из Вольска. Он написал предложение на 3 страницах единую формулу решения всех экономических проблем социализма. Шла 3 страницы формулы. Да, просто так. Все проблемы будут решены. Но обычно вот все решения реформаторские, которые кардинально решают. И вот возник вопрос. Каким образом реагировать на это?
На письма
сумасшедших. Отвечать по существу, это же кошмар. И один мой приятель, я даже не я это сделал такой, Костя Байкин.
А еще не ясно было, что это сумасшедший изначально.
Ну, очевидно, что не это, не, в эту не оставляло тени сомнений.
Каждый сразу может...
Сразу было, ну, когда человек тебе предлагает на одну формулу решения всех...
Не, ну это да, но да. Да.
Либо другой там такой Козлов обращался, он сказал таким образом, мучил долго меня, я его не осторожно...
Он его принимал, ты его принимал?
Да, да. Принимал даже.
А кто такой был?
Он из Мурома. У него была простая идея, что если по радио каждый день объявлять, да, насколько вырос национальный доход СССР, да, то это так будет вдохновлять трудящихся, да, что они с новыми трудовыми усилиями будут работать и позволят еще быстрее расти национальный доход. Вот простая идея.
И он приходил к тебе...
Да, его, я имел неосторожность ему ответить.
А ты ему ответил, что он не прав.
Не, я боялся, сумасшедшему нельзя писать, что не прав. Что, может быть, он не учел некоторых других начал. Вот его представь. Я потом понял, что, конечно, это глупо. Два есть метода, каким образом с такого рода людьми работать. Один метод придумал мой приятель Костя Бабин.
А у вас это был целый участок работы?
О, конечно, отнимало ему времени. То есть письма сумасшедших.
Их много приходило?
Ну, в общем, я отвечал, наверное, сам на писем 3-5 писем в год.
Так.
Но я потом научился отвечать. Значит, есть два метода ответа. Или три метода ответа. Один метод ответа такого. Это то, что делал Костя Байев. Он Байев? Попросил... Костя Байев. Его один сумасшедший мучил. Тогда он попросил секретаря.
О чем его сумасшедший писал?
Я не помню. Вот, да. Ну, такого же типа. Да, тогда попросил секретарь, чтобы она принесла ему любой том Брагауза и Фрона. Она принесла, и он пишет: «Дорогой товарищ, в вашем письме вы очень правильно ставите такой вопрос. Однако, я открыл первую страницу, была о полевых мышах. И 3 страницы о полевых мышах.
Нет, просто
никакого чего. Нет, правильно. Все, как рукой сняло». Нельзя отвечать ему в терминах. Нельзя, надо сбить. И мой товарищ психиатр сказал, что мы очень правильно. То есть Костя говорит, очень правильно поступил.
И он тебя полюбил на шахах.
Да все, тут кончил. Другой путь, который меня научил Пруденский.
А что, это действительно было много времени? Нет?
Ну, конечно, если серьезно относиться,
а
нужно разбираться.
А
вот это я тебе и... Ну, понятно, почему институт экономики, потому что экономические проблемы.
Так.
Почему, вот я и сказал, почему это была цитадель. Ну, другие институты мало были известны. Научно-исследовательский институт Газплана, он сумасшедший знал. Институт экономики, учебник по экономии написан, авторским коллективом института экономики. Это и есть значимость.
Да.
Народ знал этот институт, которые имели отношение к реформаторскому ЗУСу.
Так, ну и что, второй способ?
А второй способ меня научил Пруденский, такой был любопытный человек. Нужно писать так. Ваше письмо, это очень хорошо. Мы сейчас участвуем энергично в составлении подготовки проекта Совета Министров или какой-то важной организации по улучшению. Ваши замечания обязательно будут при этом учтены. Все, снимает.
Нечего
писать, все согласны.
Главное, это не спорить.
Боже упаси. Важно сказать, учтем, и вы правы, и это интересно. Иначе замучить.
Да, так вот ты начал рассказывать. Ну, это интересно, это такое сумасшедшее
ставление. Да,
это,
да.
Это, знаешь, всегда такие человеческие вкрапления.
Такой критерий важности.
Да, критерий
важности. Это объективный измеритель.
Никуда столько не писали.
Я, никуда.
Да.
Так вот, значит, а потом уже там, да. Так вот.
А не отвечать нельзя было?
Конечно. Совершенно точно.
А там не
разбирай, надо взять, конечно. Тоже ценное предложение.
Да.
Так вот, поэтому, когда Конторович приехал, что на таком фоне, говорит, математик, не простой доктор наук, как он сам говорил, Конторович, никто его не знал, что это. И вдруг какие-то математики. Математика была известна, что это буржуазное отродье,
да.
Инструмент в руках капиталистов для усиления эксплуатации рабочего класса.
Что, математические?
Математические методы, кибернетика,
да.
Все эти вещи. Поэтому зачем эти столпы, которые занимаются созданием теории социализма,
да,
цитадели экономической науки советского Союза, что они будут слушать лекции какой-то. Поэтому они не пошли почти никуда. Пошло только 5 человек.
Ну и как у нас получилось, они посидели?
Да, он рассказал, и меня произвело ошеломляющее впечатление. Я почувствовал абсолютно другую логику мышления.
А что он сам из себя представлял в тот момент?
Такой... Ему было, это был 57-й год, если он 12-й год, он был 45 лет.
Ну как он, так сказать, как он делал? Простой. Как
простой,
он,
да.
Как он держал?
В данном случае он очень хорошо держался. Он очень плохой лектор.
Так.
Он говорит, набирает, низко-низко и задумывается. Задумывается иногда на заметное время, один раз он даже заснул на кафедре. Не на этом, другой раз. Так что он это может. Так что он лектор очень плохой.
А как он у вас тоже так сидел?
Да, просто сидел, да, так подумаешь, в общем, рассказывал о каких-то таких вещах. Но при этом нужно учесть, что он вообще... Не знаю, насколько это интересно, но он со своими идеями мог очень здорово погодить. Его, например, он дважды был в ситуации, когда он мог поплатиться лагерем. Я скажу только один случай, когда это он был в такой ситуации, это он мне сам рассказывал, это был год 48-й. Они тогда, эти методы...
Где он сидел? Где он работал?
В Ленинграде. В Ленинградском университете, в институте
стекла.
Параллельно. Он в 48-м году, на 48-й год, ну эти годы плюс-минус, год, решил применить на заводе Егорова в Ленинграде вот эти идеи оптимальности с группой еще математиков очень способных на этот завод по производству вагонов. И на этом заводе они решили такую строить систему оптимального планирования раскроя листов стальных, чтобы уменьшить отход. И если, скажем, процент отходов был до этого 26%, они снизили до 7%. То есть колоссальнейший эффект был достигнут за счет рационального организации оптимальными методами вот, на основах идей Конторовича новых методов раскроя. Казалось бы, все хорошо. Огромный эффект. Но его вызывает Конторовича секретарь Ленинградского или горком, или обком по промышленности, и говорит ему, что он чуть ли не враг народа. Что же произошло? Оказывается, завод Егорова был крупнейшим поставщиком лома для металлургического, для Череповца. Потом для Череповца или для Козлов. И поскольку они сократили отходы, то завод не выполнил план по вторчермет. Вторчермет по сдаче лома. И тот завод, потребитель, не получил нужного материала для шахты. И, и тоже у него был срыв плана. И я думаю, что это уже вопрос был на Политбюро, потому что Политбюро могло следить за ходом производства стали и, может быть, по основным экономическим районам, особенно по северо-западному, в частности. Иди докажи на заседании Политбюро, что не выполнен план из-за того, что какой-то завод внедрил прогрессивные методы. Тоже будет рассказы, когда, наверное, полторы минуты дали на этот вопрос. Что важнее, выполнять план по стали или добиваться эффективных методов системы советской? Вот что такое оптимальные вещи. Их нельзя решать локально, изолированно. Вся система должна быть органически способна воспринимать это. А если ты хочешь что-то сделать новое и локально воспринимать, это ничего не получится. У меня точно то же самое получилось со мной, когда в 60-м году я уже начал, пытался применять эти идеи на, ну, в некотором развитой уже идеи оптимальности, которую начал Конторович делать. На заводе малолитражных машин в Москве хотел сделать опытную модель, и Конторович очень тепло отнесся, вот, приехал тоже на завод, дал мне своих сотрудников, что помогали, сам тоже. И мы добились очень хороших первых результатов. Ничего не могли сделать. Абсолютно ничего не могли сделать. Ничего не могли внедрить. Я не знаю, интересно, я могу сказать, почему мы не сумели ничего сделать. 60, это уже был 60 или 61 год.
Ну так, коротко, да.
Коротко, просто советская система. Мы тоже применили это в кузнечно-прессовом цехе. Создали оптимальную систему для рационального раскроя, и это сулило заводу сотни тысяч рублей экономии в новых ценах. И не сумели сделать. Вот почему. Дело в том, что чтобы при той системе планирования, которую мы предложили, надо было создавать оборотные заделы. То есть вот детали, которые делались, они шли на сборку, не прямо после прессов, а нужно было делать партию, отложить часть, и через несколько дней она пойдет на конвейер. И металл был, это все было в порядке. Но для этого нужно было несколько рабочих, которые бы отвозили бы, транспортные рабочие, которые бы отвозили бы эти станки, эти чай от прессов, эти детали, а потом, значит, подвозить. А в это время началась кампания по сокращению числа вспомогательных рабочих в стране. А ведь транспортные рабочие – это вспомогательные. Просить дополнительно трех транспортных рабочих – это невозможно. Не важно, что сотни тысяч рублей. Какое это имеет значение? Мы нарушили это. Во-вторых, нам нужно было несколько сумму дополнительной заработной платы для оплаты транспортных рабочих. Я думаю, тебе понятно, что такое увеличение фонда заработной платы даже для трех человек, для пяти человек, скажем. И это еще было не конец. Дело в том, что нужно было сделать небольшую пристройку для того, чтобы можно было хранить эти оборотные заделы. Ну, 2-3 дня храним. Сделали партии, пока она ее хранит, пока она пойдет на конвейер, потому что она будет рассасываться в течение 2-3 дней. Для того, чтобы построить, сделать маленькую пристройку в Москве, нужно было разрешение Совета министров СССР. Уже этого не могли преодолеть.
У меня такой вопрос. Вот за время твоей работы практически хотя бы где-то удалось победить эту систему?
Я знаю один случай, когда Конторовичу это удалось. Это в 1937 году. когда к нему пришли, к счастью, не из НКВД, а из фанерного треста, и когда его простимулировали решить вот эту оптимальную задачу о лучшем использовании оборудования.
Он был еще очень молодой, не
академик. Да, ага. И он это сделал, это было действительно выдающееся открытие. Вот. Он опубликовал брошюру, которая прошла незамеченной, и когда он уже стал именитым, то ее здесь переиздали. Ее переиздали уже в 60-е годы здесь.
Где, в Америке?
В Америке.
А как это, что за брошюра?
Работа оба метода линейного преодоления, вот, за которую он получил Нобелевскую премию.
А в основе вот этого случая, вот, где ты в 37-м году он ее применил?
Вот, а, раз, этот, нет.
С тех пор никому, никогда.
Никогда. Я знаю еще один случай, когда удалось сделать это на транспорте, но это сделали ценой огромных усилий через Демичева, когда он был секретарем Московского горкома партии, он нажимал, но ничего не получалось, потому что это шло наперекор всем. В чем была идея оптимальности? Сделать такие маршруты, оптимально рассчитать, чтобы общие издержки на перевозку уменьшились, тоннокилометраж уменьшился. А премии получали от увеличения тонны километража.
Да.
Ну какой же начальник автобазы будет резать? Поэтому где-то силы кому-то навязали это. Кто-то, в общем, делал через силу, а потом на невозможность.
Хорошо, но если это так, ну это как бы непонятно, какое-то здесь противоречие. С одной стороны, вроде бы в социалистической практике это нигде применить не удавалось.
Да.
Но с другой стороны, вас и нейтрализовали, наоборот, вас... Вот
это очень интересно. Почему вот я думаю, что в СССР разрешается внедрять все новые методы при двух условиях. Первое, это нужно, чтобы на Западе было признано. И во-вторых, чтобы военные сказали, что это нужно.